основное преимущество применения мутационного моделирования мы получаем для разработки достаточно сложных и сухого формализуемых систем. Например, там летчик в контуре управления летательного аппарата. Но наряду с этим, если мы, например, получаем математические модели, ну, мутационные модели, какой математический модель? Ну, да, скажем так, аналитические модели, исходя из общих задач законов физики, там, законов механики или там базовых законов теплознания, то те законы, те модели при обоснованных допущениях можно как опровергнуть, так и доказать их правильность. В имитационном же моделировании, о чем мы вчера с вами говорили, эта проблема становится гораздо сложнее. Первое, что, в общем-то, имитационная модель несет в себе знания, опыт, понимание разработчика этой модели. Насколько он понимает эту область, то, соответственно, несет. И проверить имитационную модель, то есть доказать ее правильность, адекватность, довольно проблематично. И, собственно, поступают здесь следующим образом, вот как мы вчера говорили, что доказывается статистическими методами гипотеза о том, что при данных допущениях нет противоречия, а только направленность доказать методами имитационного моделирования нельзя. Это вы должны четко и ясно понять. Это первая проблема. Вторая проблема, в чем заключается, если есть реальный прототип системы или, собственно, сама система, мы там ее модернизируем, то доказать имитационную модель по результатам сравнение соответствующих выборов и соответствующей обработки с реальным образцом. Это один способ у нас, мы можем проверить нашу модель. И второе, это, собственно, когда у нас самой системы нет проектирующей системы, ну так же, опять же, мы здесь говорили, зачем мы решили, исходя из методов, опять же, в математической статистике строится концептуальная модель, и уже потом доказывается, что построенная модель соответствует концептуальной модели. Ну, и мы там говорили об адекватности, чувствительности, устойчивости. И осталось нам, в принципе, я планировал, чтобы поговорить сегодня о калибровке, и там калибровка достаточно существенно разделась, но в конце селекции калибровой мы о нем поговорим больше, чем за мной. Поэтому сегодня, в общем-то, переходим к такой завершающей части нашего курса, то есть я считаю, что базовые вещи мы подведем, и теперь нам осталось вишенку на торте сделать самим автопилотом. Ну и давайте начнем с чего. Да, в настоящее время, ну оно не сегодня, не вчера началось, а скажем так, годов, так судя по источникам, я-то не помню в самом деле, когда было, не на моих глазах было, а в 50-х. Появилось там множество направлений в части того, что в нашей специальности присваивают всякие шинники. Ну, как не ученые, а всякие шинники. Вот. То есть там планетарно-навигационные комплексы, там прицельные комплексы, вот эти все вещи. Ну, я считаю, может, полезно какой-то там смысл имеет. Я считаю, что все это было хорошо и давно введено название автопилоты. Все это мы так это будем именовать. Не будем там говорить планетарные зоны, комплексы. Это заголовочек автопилота. летательных аппаратов аэродинамической схемы компоновки. Да? Такой вот раздел. Но прежде чем говорить об этом разделе, мы сами изначально с вами, это вам уже должно, по-моему, сниться, сказали следующее, говорили, есть у нас летательный аппарат, не совсем корректно написал. Есть система датчиков первичной информации. У вас она есть, я не хочу, чтобы он, например, разговаривал. Есть вычислительное устройство. У вас что-то есть, я просто напоминаю, чтобы это было. Поэтому не обязательно. Там в зависимости от контуров управления, это может быть здесь лодчик, форма числительного устройства выполнения. Да, мы сейчас пока на этом не закрываем. То есть это нам надо с вами определиться, вот, сделать это. Определить характеристики и режимы функционирования вот этих устройств, то бишь системы датчиков первичной информации, вычислительных устройств и исполнительных устройств. И мы сами сказали следующее, что в принципе мы можем, начинаем разработку системы управления аппарата «Копилот», с разработки классической постановки задачи, с разработки математической модели движения летательного аппарата. А для чего мы это делаем? Разрабатываем математическую модель движения летательного аппарата. Ну, я там все там предыдущие этапы, я там вывожу, я так основные. Для чего? Чтобы провести анализ летательного аппарата как объекта управления. Вот. И в классической постановке мы говорим, что у нас с вами есть текущая дальность, есть высота полета, боковое отклонение. Кинематика поступательного движения, да? Движение центра массы. Дальше у нас есть Vx с точкой. Так, Vy с точкой. И есть ВЗ с точкой от Т. ВЗ. Это динамика движения центра масс. Дальше у нас с вами есть динамика вращательного движения.
Дельта Z. Боковой штанин. Спасибо. И омега Z. И мы с вами говорили, что в общем случае уравнение движения-дательного аппарата можно разделить на две группы.
Нижняя система треугольная.
Нижняя какая?
Самая нижняя система, вот она, да.
Да. Кси, это и гамма.
Ну вы просто так сделали, как будто там гамма или не.
Гамма. Нормально так?
Нет.
Сама фигурная скобка.
А, фигурная скобка это не до конца сделала. Так?
Да.
Эти движения, в общем случае, движения аппарата, можно разделить на два вида движения. Правильно? То есть на движение, которое у нас характеризуется, есть плоскости симметрии. Как это движение называется?
Продольный.
Уравнение продольного движения, да? И уравнение, которое у нас, соответственно, перпендикулярно плоскости симметрии, это будет у нас какое движение?
Бокового.
Бокового. Есть у нас такой вектор. Начинаем с точки зрения математики. Мы можем переставить в векторе, да, строки, соответственно, да, элементы вектора. Имеем право? Тогда диктуйте мне уравнение продольного движения. Слушай. Что у нас продольное движение? Как мы определяем? Продольное или боковое? S-точка у нас продольная? Надо сейчас выписываем все продольные. А с точки продольной боковое. угол рыскания. Продольный, боковой?
Боковой, боковой.
Угол крена. Угол крена.
Тоже боковой.
А угол прогорода остается? У нас группа уравнений, которая описывает продольное движение. Ну и теперь продиктуйте мне, чтобы быстро. Так, боковое движение. Что у нас? Дальше. Омега-Y. Си с точкой, да?
Си с точкой, да.
Соответственно, боковое движение. Всю совокупность автоматов управления движением летательного аппарата, исходя вот из этого, да, мы можем разделить на две группы. Автоматы продольного движения, автопилоты продольного движения, автопилоты бокового движения. Это совместно. С другой стороны. Управление летательным аппаратом можно разделить условно, да, на две задачи. Первая. Задача навигации, то есть формирование траектории. Вы делали домашнее задание. Правильно? Вот. И второе. Это задача удержания на этой траектории. То есть задача стабилизации. Соответственно, пилоты, да? Есть у нас с вами Обращаю внимание, это для летательных аппаратов аэродинамическая схема компоновки. Потому что если есть там у нас, даже не для всех, для современных может это исключено быть, например, если у нас непосредственно управление вектором тяги есть, то там возникает ряд нюансов. Но это уже пока как, наверное, вообще в нашем курсе не входит, но... То есть есть автопилоты протонного движения, автопилоты бокового движения. С другой стороны, исходя из задачи, мы с вами можем сказать что? Что всю совокупность этих автопилотов, да, можно разделить на две группы, да? Соответственно, автопилоты, которые обеспечивают решение задачи навигации, а в современных бортовых комплексах, как правило, это и есть, вот, и автопилоты, которые обеспечивают решение задачи стабилизации. Есть у нас с вами задача управления летательным аппаратом.
Автопилоты навигации, автопилоты...
Нет, ну они называются там по-другому, они задачи траекторного управления, то есть ну как бы управление на траектории. Uh-huh. Вот, но тут надо быть очень аккуратно. Так, смотрите, давайте я поясню. Какая она здесь? В общем-то, исторически, скажем так, что задачи навигации автопилотчики ей не занимались. Но эта ситуация, ну, скажем так, развивалась где-то до середины 80-х, там, до конца 80-х прошлого века. Когда у нас появилась у разработчиков систем управления возможность использования вычислительных средств, ну, с большими, плохо сказать, да, ну, с достаточными операционными ресурсами, вот, а под операционным ресурсом мы понимаем аппаратное обеспечение и системное программное обеспечение, да, то, соответственно, ряд задач навигации стал решаться в одном комплексе. Понятно, почему это идет. Это идет по следующим причинам. Потому что если мы разделяем задачу, как бы мы ее упрощаем, вот, но там возникает ряд проблем, когда мы задачу пытаемся, данные полученные при решении этих задач, пытаемся объединить для решения какой-то задачи. Ну, например, задача магометания. Вот. То есть, или там построение, там, вот, ну, вы там, наверное, там сейчас. Вы там смотрите, там, например, что там американцы ругаются, что там Россия придумала бомбы старые, которые были, навесили на них навигационную систему, и там значительно точность у них повысилась. Да? То есть планирующий. То есть снаряд или да, вот, да, летающая бомба. Таким образом, у нас в настоящий момент, соответственно, возникла задача, проблема объединения их. А это объединение было возможно только тогда их разделяли. Почему? Потому что ресурсы были разные, ну, недостаточно, эти по-разному решались. Вот. А сейчас ресурсы, ну, позволяют уже, ну, значительно части это решать. И поэтому это появилось название тогда, вот, эти, ну, оно ближе там к 80-м годам, к началу 90-х, пилотажный навигационный комплекс. Поэтому вот здесь, ну, с определенной, надо с осторожностью, ну, не с осторожностью, нормально, когда это там по-своему толкует. Но мы пока говорим, что есть у нас задача формирования траектории. Согласны? И задача удержание на этой траектории. Давайте напишем, как полагается. Стабилизация, да?
Стабилизация.
помимо того, что у нас идет развитие спектра, характеристики этого аппарата, тут можно опять же разделить, теперь вы уже должны четко ясно понимать, что на первоначальном этапе развития наших с вами систем, у начала 900-х годов, прошлого столетия, да, что у нас там с вами происходило? То есть аэродинамические компоновки летательных аппаратов были несовершенны. Ну, вспоминайте, да? Там как они имели такую конструкцию, да? Там, вот, были несовершенны. И тогда, ну, по тем меркам, конечно, не надо это. То есть использовались различные устройства, которые обеспечивали требуемые характеристики устойчивости летательного аппарата. Потом, что произошло? Произошел скачок в аэродинамике, развитие, ну, аэродинамики. И мы вспоминаем эти совершенные формы, там, самолеты во время Отечественной войны, да? Вот. То есть там, в общем-то, на том этапе уже наши системы, ну, они были недостаточно, ну, не то, что там не востребованы, востребованы были, но в определенном секторе. А именно, например, на самолетах дальних бомбардировочной авиации, чтобы разгрузить летчика. Вот. И я вот этот вот этап, ну, скажем так, для себя, ну, там, некоторые авторы, выделяю, в общем-то, когда у нас происходило, ну, не то, что там застой, там развивалось все это, и гироскопия, ну, там строились, но востребованность была достаточно низкая, потому что с помощью изменения элементов конструкции, это как бы техно-тактических аппаратов. Ну, начинаем, давайте посмотрим, там самолет Брайт Райт современный, ну, того времени, да? Вот. И самолет там Ла-5, там, времен Великой Отечественной войны, да? Аэродинамика, как сказать, да? То есть их характеристики шли за счет конструктивных изменений. И здесь, в общем-то, в те времена наши с вами приборы, они носились вспомогательными. Вот. Ну, там было не только вспомогательным, например, пилотировали по приборам, но все равно имели вспомогательные. А когда произошел опять резкий скачок, то есть в связи с развитием реактивной авиации, то есть когда перешли на сверхзвук, и аэродинамические компоновки у нас, и компоновки летательных аппаратов стали аэродинамически уже неустойчивы, то есть элементы конструкции, да? Вот. Опять появилось, соответственно, у разработчиков требования к нашим системам. И тогда у нас здесь с вами, для того, чтобы облегчить его лучше, да, появился летчик. Да? А летчику нам необходимо было что обеспечить? В контуре автоматизированного директорного управления. Необходимо было обеспечить, соответственно, автопилоты улучшение устойчивости управляемости, как в продольном, так и в боковом движении. Управляемость. И устойчивость. Как тут еще про вертолеты не затрагивают, да? Не считай квадрокоптер. Таким образом, что у нас с вами дальше получается? Соответственно, автопилоты, если мы продолжаем нашу классификацию, с продольно-бокового, стабилизации и навигации, можно разделить на автопилоты обеспечение требуемых характеристик устойчивости и управляемости. Соответствующих видов движения.
фирма Microsoft. Сейчас современно программа обеспечения все там свои выдумки уже думают. Я как специалист по динамике полетов автопилотчик, мы здесь по компании не отличаемся. Придумали свои названия. То есть то, что у нас, ну, классическая теория управления, там это обеспечивает прибор устойчивости управляемости, у нас появились, соответственно, демпферы, угла тангажа, крена и рыскания. Вот. Это первое, значит, пишем, да? Демпферы, угла тангажа, рыскания и крена. Для чего они нам нужны? Для того, чтобы задемпфировать колебания, да, по соответствующим координатам, да? То есть улучшить характеристики управляемости, да? Соответственно, появились автоматы стабилизации. Высоты полета. Обеспечение курсового управления, по кому будем говорить, так надеюсь, потом дальше поймем. Управление по курсу. Дальше, а мы с вами, когда разбирали динамику полета, мы когда говорили об устойчивости летательного аппарата, мы говорили, что помимо устойчивого есть по самим координатам, то есть надо еще обеспечить устойчивость по скорости изменения этих координат. Да? То есть если у нас есть координата D, то соответственно нужно обеспечить устойчивость по скорости изменения. А это у нас в проектах научно-связанных систем координат будет что? Так вот, соответственно, в боковом управлении они не нашли такое-то широкого. А вот автоматы стабилизации скорости, автомат тяги, они широко. А стабилизировать скорость мы с вами можем каким образом?
Скорость
двигателя. Через тягу, да? Да. И? Ну, отклонение руля высоты. Вниз пошли, да? Скорость набирает. Вверх пошли, скорость падает, да? Так вот, их в общем случае делят на две группы. Автомат стабилизации тяги, а скорость еще стабилизируют через стабилизацию угла тангажа. Можно, правильно?
Спасибо. посвящен там? Он уже сочинен.
Пугает меня. Что-то сделаешь, писать.
Что ты мне сказал?
Да.
Да?
Где?
Пугает.
Что, обидишь?
Да, Лёха меня
ищет. Боже, больница, блядь. Да, смотри.
Иди в больницу.
Боже, ребята.
И Лёха тут достает кастет, блядь.
Ты выучил только эти тесты?
А, кстати, он что-то спрашивал, да, там?
Что-то спрашивал. Матрица там ща.
Матрица ища.
Матрица, да. Матрица ща.
Ща Тихин.
И представляете,
я сегодня Кулешова видел, как он на мате бабки снимал.
Ну ты надеюсь, собрал на все деньги?
Такой стоит, такой довольный, думает, не отберет мне никто ничего.
Ну, блядь, Диман.
Угощай.
Кого не ожидал видать, как это тебя, блядь.
Дети мне не хватает, не отбирай. Пошел нахуй.
Красочек. Я просто молча на ленточке.
Он красный,
вот блядь. Серега на печати закинул сразу.
А что, Серега, все плохо?
Гастрит.
Ничего. У меня тоже.
Ну правильно, плохо. А ты еще хронический?
Да. У меня тоже?
Не.
А у меня обычный, блядь, лечится, который?
Да, да.
Ебать, сынок.
Тащи, что там?
Ему деньги скидывать надо, может, он мне скинет.
Тебе зачем диван?
Мне?
Да.
На диван.
Скром прежде.
Диман на диван, правильно.
Диман на диван?
Ну да. Диман на диван. Ну а что еще диман надо? Я думаю, только диван.
Позвите диван. Блин, скучно.
Да пизда скучно. Просто...
Что ты там нарисовал еще, Лен? Ну ты когда скучно там. Покажи, насколько скучно тебе было.
Так, очень скучно.
Все, уже смеяться.
Все, отошел. Лёвка, он просто пригрел, там пригладил.
Короче, этот 300 тысяч рублей должен выиграть.
Ты?
Да.
Я вчера...
Я это, знаешь, это акция от Дымова?
А, Дымова?
Дымов. Чё, ну, эти соседи, да, колбаса, сосиски. Там 4 этих забил.
Очень быстро.
Давай еще.
Должен слоупочить такой.
Он мне денег дал, ты че?
А что?
Да я слышал.
Он тебе вещей, походу, дал.
Дал денег, сказал, купи себе плату.
Серьезно?
Да.
Серьезно?
Да.
Штуку.
Бичи,
с чем все
казки?
Ты не
спросил?
Слушай, а если ты не купишь плату, что он скажет?
Если будет дороже, если дороже, я свои докину, а он мне потом вернет.
А нафига вам плата обоим? Нафига?
Ты кусача, слышишь, отчисляйся.
Просто если Мишенька купит, то
попадешь в другой город, и нахер отсюда, короче.
Не за косаря.
Не, просто не купи, что будет, интересно.
Он такой, слышь, косарь дает, и Лёх такой говорит, ну все, там пенёк сел. Ну что, я отдал. Слушай, блядь, надо было тоже выйти.
Ко мне можно трепал.
А я тоже плату хочу.
Я сам думал себе купить, блядь, а тут хоп, он, короче,
подъехал. Он, блядь, чё, понимаешь, подъехал?
Просто, не знаю,
как... Опять, как я тебе вчера...
А зачем ты тащил, скажи, типа, вот,
дюк. Кое-что из детства.
Он же, конечно, не то,
но ничего касается.
А он тебе на дорогу деньги дал?
А потом вот так...
Постол играл? А?
Постол играл?
Он запрет обратно.
Постол?
Да.
Нет? Дюк, это что?
Да нет, это
прикольная игруха, вот.
Чё?
Тогда Лёхи отправил.
Недостоин. Достойные пацаны. Знаки. Ого. Деликатес.
Кто
придумал
пары?
Что, нормально, их нет?
Да.
Вот нормальных людей и нет. Видите?
Такое ощущение, что
получается.
54
дня. Лёха, подожди, а то у меня не грусть, не
помню. Лен, ты сейчас домой придешь, что будешь делать? Спать?
Не знаю.
Я спать.
Домой.
Проснусь.
Домой приехать,
доехать бы до дома, да?
Не понял? Да он не играл.
Так, не свернуть бы куда-нибудь.
Короче, в постеле они там кошку вместо глушителя использовали.
Да? Там, короче, держат муху. Муху?
Ну там что там было? Это самая популярная, которая...
Мухобойка?
Пушку этих. Америкосов какая. Блядь.
Рекорка
называется. 16. Наверное, 16, да. Вместо глушителя кошку надеваешь. И стреляешь. Кошак через него пулю вылетает, блядь.
Пиздец. С кровью, надеюсь.
Ну, значит, не, потом после какого-то выстрела кошку разрывает.
Нет, вряд ли вылетает вперед.
А, ну да.
Что за
хрень? А если дробарь? Нет, если дробарь, ее разрывает, по-моему. Если дробарь.
Я не помню. Баван, это врачебный.
Третий дьявол?
Нет, это второй пост. Третий вообще ублюдский самый.
А, прикольно было в третьем. Ездишь на Сигвее, слышишь там, короче, не знаю, что это за...
О чем еще мечтать можно, да?
Бля, запомнишь, что это все еще
мечтать. Нет, прикольно было, когда слышишь сам на себя, то есть он захлебывался, сука, и
тащит.
Зашел в банк, блядь, ширинка растет.
Самая первая миссия, что ли, была в третьем посту, когда ты в стриптиз-баре собираешь эти салфетки, блядь. Бордель.
Не, просто зашел третий пост, постел открыл, я там 5 поиграл, удалил его нахер, потому что что-то мне его не понравилось, я помню, дерьмово был. Второй самый четкий. Ну, апокалипсис, ничего добавить.
Да, что-то постел запомнился.
Да я тоже вот видел пост, думаю, постел что-то сыграть.
Скачет.
Ну, могло быть хуже.
Играли в игру The War of Mine? Интересная игра такая. Там типа военные действия, да, Вторая мировая, и ты играешь за трех обычных людей. Не воюешь, просто пытаешься выжить. Да.
Просто...
Ты типа занимаешь...
Каждый день играешь.
На чем ты похож на Far Cry?
Короче, игра... Ну,
просто пытаешься выжить в России.
Каждый день играешь в такую игру.
Ну такая, на самом деле... Очень интересно, там, типа, дается на выбор, там, ограбить бабочку, чтобы, например, еду достать.
Или?
Или, блин, сдохнуть. Или, там, в другой дом зайти, где...
Там, альтернативный вариант, всегда один.
Сдохнуть.
Где там?
Либо ты помираешь, и все. То есть, либо ты с иклой сдохнешь, либо ты...
Там, типа, если что-то не так сделаешь, там, депрессняк, короче, там... Могут, да, могут сами себя убить просто, да. Ну и эти.
Герои?
Да, мои герои.
А что, есть что-нибудь нормальное для первого лица поиграть? Сейчас.
Сейчас?
Я тоже не играл.
Тоже никто не играл.
Подвиси новое.
Я никогда не играл.
Она потянет? Перегрядер один. Она-то потянет, ее не потянет.
Ты не потянешь.
Я давно не играл от первого лица.
Да, на всю жизнь я считаю.
Герой поменять не будешь.
Я как родители, блядь, поменять нельзя, так что твой герой, блядь.
Пытались, да? Как?
Не выбирай.
Пол?
Пол поменять не можешь, ты в Таиланд сгоняй.
Можешь.
Пол вообще изи, блядь.
Диман, ты же был? Диман, ты же был в Таиланде, нет?
А?
Ты же был. Ну чё, не менял ничего себе? А чё так и остался?
Ну характер остался, внешность поменял. Не менялся, ничего не изменилось. Я не могу понимать.
У меня, короче, я из Дагестана в Москву, когда ехал на автобусе, у меня капилляр лопнул в глазу, короче, я думал, что-то застряло, соринка, думаю, тер, пока доехал, потом вот такой глаз стал, там, уколы в глаз делали, короче, да, 5 уколов делали, там пиздец неприятно было. Да, прям в глаз, да. Прикольно. Так, короче, я с этих пор не утру глаза.
Да,
мы сами в
шоке, что они
сегодня
все пришли.
Да, не, мы
всегда... Нет, а вот там, что у вас там какой-то особый контроль делается?
Нет.
Наоборот. Поэтому меня удивляет.
Их уже зашугали.
У них, или у вас, получается, у вас больше желание стать специалистами?
Конечно.
Вот эти только можно туда обусловить, наверное. Просто я раньше думал, что какой-то, наверное, особый контроль там делали.
Мы просто ходим.
А после вас есть такой же?
Надеюсь, ничего
нет.
Четвертый курс, там есть резюме?
Есть.
Но они так не будут ходить, только эти ребята.
Они так, там другой ряд, да? Это просто исключение для общего порядка. Это хороший. Потому что, так как у нас современные летательные аппараты без средств автоматизации, как говорится, управляться практически не могут, ну, они неустойчивы, да? Ну, за исключением, мы говорим о летательных аппаратах, ну, современных, да? Нет, но это, поэтому нельзя исключить, что какой-то есть там учебный самолет, там, да, и он может управляться без средств автоматизации. Там. А мы говорим о летательных аппаратах, ну так сказать, специального назначения. То у нас с вами проговорили про демпферы, про автоматы стабилизации курса, ну, газа, скорость, да? Теперь у нас становится с вами задача. А у нас, помимо контура автоматического управления, есть контуры автоматизированного, ну, ручного, автоматизированного, так, и директорного управления, да? Соответственно, необходимость решения задач системы отображения информации оператору, так? Дальше. В связи с тем, что при управлении современным летательным аппаратом непосредственное управление с помощью механических передач практически исключено. С тем, что для современных летательных маневренных, давайте подчеркнем, летательных аппаратов, ну и тяжелых летательных аппаратов, непосредственное управление, то есть через механическую проводку, практически исключено. Ну, с помощью памяти большие нагрузки, да? Рычаги.
описание соответствующих моментов, силы моментов.
Создание.
Соответствующих силы моментов. Посредством электрических двигателей, там переменного постоянно, пока там синхронно, пока мы это рассматриваем, да? И второе направление — это создание гидроусилителей, ну или создание соответствующих сил моментов посредством пневмо- и гидродвигателей. Ну, я экзотические случаи не рассматриваю, там, как космический катный аппарат, понятно, где маховики управляют, да? Могут быть. Ну, то есть, мы это рассматриваем. То есть, по существу, у нас с вами есть, вот, это сервисуемые машины, да? Они могут быть гидравлические, пневматические и это, электрические. И здесь, давайте скажем так один раз, второй раз повторю, что при классическом, я уже говорил вам об этом, синтезе законов управления, при классических методах синтеза законов управления, ну, в скобочках там, логарифмические частотные характеристики, метод кардиолога Доброва, да? Определение характеристик исполнительных устройств не представляется возможным. Пишем примечание, ставим 88 восклицательных знаков и пишем. Ни одну систему управления ни один расчет системы управления нельзя считать законченным, если не приведен расчет что требуемый закон управления, требуемый процесс управления, обеспечены энергетически. А так как классические методы, давайте напишем, синтеза. Красиво сказано. Синтез. Вот выбор законов управления, я это правильно, да? Слово синтеза. Законов управления. Синтеза законов управления. Не связаны с энергетическими характеристиками системы, энергетическими характеристиками системы реактивного аппарата ТПУ, ну или исполнительного устройства. То данный расчет
функции. Упрощение, да? До типовых структурных схем. Соответствующих автопилотов, демпфер в главном городах, рыцарь, там крем, да, автомат стабилизации крема, глава сортиста, угла там, атаки. То есть, да. Имеет значительную погрешность. Ну и вы на предприятиях за исключением 9-й группы видели, да? Тем, что там это в красной книжке, там или серой книжке, да, закон управления нарисованы, да? И когда просто не вот там прокладывают, да? Ну тот, кто на авионике был, все, наверное, видели, да? Ну вот пока вы тоже у вас там, да? Мне не довелось ничего. Вот. Поэтому. Время применяется численные методы расчета параметров законов управления на двенадцатых числах, входящих в закон управления.
Численные методы расчета.
Вот коэффициентов законов управления. Ну автопилотчиков это как я говорю, так как у фирмы Microsoft, все свои эти. Называется это двенадцатые числа. Но по существу это коэффициент. Дальше все по внутренним горах, ленты, брызга. Таким образом, при расчете современной системы управления как правило, строится специализированные стенды, обеспечивающие решение этих задач. Там со схемами. Мы с вами говорили о том, что первое, это соответствующие приводы, электрические, пневматические, гидравлические, да? Второе, что, чтобы обеспечить требуемую, давайте так напишем, для обеспечения требуемых нагрузок на рычагах управления выбирается схема способы создания нагрузки органов управления. Пропорционально параметрам движения тактильного аппарата. Обеспечивающий эффективное управление летательным аппаратом. В зависимости от его класса и назначения. Хорошо. Обеспечивающий. Мне когда бумажки не понесло. Мне нужно повторять два раза, поэтому я... Бумажка сегодня такой. Обеспечивающий эффективное управление. Соответствующего класса и назначения. В зависимости от класса летательного аппарата, я все время веду самолеты. Выделяют рычаги управления. Два двигателя у нас, да? Штурвал управления и педаль управления, да? И ручки управления. Как правило, ручки управления используют для летательных аппаратов маневренные летательные. Так как использование рычагов и штурвалов при перегрузках является затруднительным. То есть у него на кресле, вот здесь, на боковой ручке, да, управление, то есть он управляет вот здесь у него, у истребителя. Потому что ему там штурвал, там, в принципе, когда он переходит на режим, он берет и здесь управляет, потому что там большие перегрузки, то ему, например, поднять руки, да, тяжело и скорость. А когда вот он содержит, его здесь управляют вот через боковую ручку управления. Считалось, что на 20%
эффективность. Всего на 20%?
Ну, увеличивается. За счет того, что применили просто боковую ручку управления. Это где-то было на Мионике сделали. Ну, не знаю, как мерили, но в Советском Союзе точно первое. Это где-то у них было конец 60-х, 70-х, ну, когда перегрузки пошли. То есть, вот за счет такой, казалось бы, мелочи, они на 20% эффективность летательного аппарата повысили его боевого применения. То есть, вопрос по-другому становится, значит, как нам создать соответствующую нагрузочную устройство, да? Ну и следующее направление, которое мы с вами задачу должны решать, вернее, два осталось у нас с вами. Это первое. Выбор состава и количеков и динамических характеристик датчиков и лишней информации и их комплексирование.
Выбор
состава, количества. Ну и соответствующие их характеристик. Датчиков первичной информации. И их комплексирование. И решение задачи эргономических характеристик даже получается и рычагов управления, да? Одно дело можно вот такую ручку сделать, да, хотя бы боковую, да, вот так вот, да. Другое дело. Все это важно. Ну вот я вам назвал, собственно, по существу всю совокупность, да? Ну а мы с вами покажем, практически решим и несколько элементов как у кого-то, а потом в дальнейшем мы посмотрим. Да? Ну я думаю, что в конце, если у нас время хватит, я там вот одним формальным, как говорится, это классификация все это дело, как книжка. Но сейчас я вам дал, называется от души. Вопрос кандидатов. Кто вас задержал на прошлой паре? Майоров?
Майоров.
Ну скажите, что я за него это
вернул.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
А ваша сколько?